Глава пятая. «Что?» — спросила Изабелла с жадным любопытством. «Что говорит мистер Гардиман? Надеется ли он, что может вылечить Томми?»
«Мистер Гардиман, кажется, умеет обращаться с животными», — сказал он. Он приподнял веки собаки, посмотрел ей в глаза и сказал, что ванна была не нужна.
«Продолжайте», — сказала Изабелла нетерпеливо. «Я думаю, он сделал что-нибудь, кроме того, что сказал, что ванна не нужна».
Он вынул из кармана ножик с ланцетом. Изабелла всплеснула руками со слабым криком ужаса.
«О, мистер Муди, он поранил Томми!»
«Поранил?» — повторил Муди, негодуя на интерес, какой она чувствовала к собаке и на ее равнодушие к человеку, то есть к нему.
«Поранил, действительно. Мистер Гардиман пустил кровь скоту». «Скоту!» — повторила Изабелла, и глаза ее засверкали. «Я знаю некоторых людей, мистер Муди, которые действительно заслуживают этого ужасного названия. Если вы не можете сказать Томми, когда говорите о нем в моем присутствии, то будьте так добры, говорите просто собака».
Муди уступил с неудовольствием.
«О, очень хорошо. Мистер Гардиман пустил кровь собаки и тотчас же привел ее в чувство. Мне поручено сказать вам...» Он остановился, как будто данное ему поручение было в высшей степени неприятно ему. «Что же вам поручили сказать мне?»
«Я должен сказать вам, что мистер Гардиман даст вам наставление, как обращаться с собакой на будущее время».
Изабелла поспешила к двери, торопясь получить наставление. Муди остановил ее, прежде чем она успела отворить дверь.
«Вы очень спешите увидеть мистера Гардимана», — заметил он. Изабелла оглянулась на него с удивлением.
«Вы только что сказали, что мистер Гардиман ждет меня, чтобы сказать мне, как обращаться с Томми».
«Может подождать», — угрюмо заметил Муди. «Когда я оставил его, он был достаточно занят выражением своего лестного мнения о вас». Бледное лицо управляющего побледнело еще более при этих словах. С прибытием Изабеллы в дом леди Лидиард время его пришло, как предсказывала женская прислуга. Наконец-то бесчувственный человек почувствовал влияние женщины. Наконец-то он узнал муки любви, безнадежной любви к девушке, которая по летам годилась ему в дочери. Он уже не раз говорил с Изабеллой в таких выражениях, которые вполне могли открыть его тайну. Но тлеющий огонь ревности, раздутый в пламя мистером Гардиманом, обнаружился теперь в первый раз. Его взгляды еще более, нежели слова, предостерегли бы всякую женщину, знающую натуру таких людей, чтобы она была осторожна в своем ответе. Молодая, безрассудная и неопытная Изабелла поддалась внезапному влечению минуты, не думая о последствиях.
«Со стороны мистера Гардимана очень любезно, хорошо говорить обо мне», — проговорила она с веселым коротким смехом. «Надеюсь, вы не ревнуете его, мистер Муди?»
Муди не был расположен переносить необузданную веселость молодости и хорошего расположения духа.
«Я ненавижу всякого человека, который восхищается вами», — сказал он с порывистой страстностью, — «кто бы он ни был».
Изабелла взглянула на своего обожателя с непритворным изумлением. Как не похож он на мистера Гардимана, который сначала до конца относился к ней как к леди.
«Какой вы странный человек», — сказала она. «Вы не понимаете шутки. Поверьте, что я не желала оскорбить вас. Вы не оскорбляете меня. Вы делаете хуже. Вы делаете меня несчастным».
Изабелла начала бледнеть. Веселость сошла с ее лица. Она серьезно посмотрела на Муди.
«Я не люблю, чтобы меня незаслуженно обвиняли, что я делаю других несчастными», — сказала она. «Лучше будет, если я уйду. Пустите меня, пожалуйста».
Сделав одну ошибку, оскорбив ее, Муди сделал другую, пытаясь примириться с ней. Под влиянием страха, что она действительно уйдет, он грубо взял ее за руку. «Вы всегда стараетесь уходить от меня», — сказал он. «Желал бы я знать, как я могу сделаться приятным для вас, Изабелла».
«Я не позволяю вам называть меня Изабелла», — возразила она, делая усилие освободиться. «Пустите мою руку. Вы делаете мне больно».
Муди выпустил ее руку с коротким вздохом. «Я не знаю, как обращаться с вами», — сказал он просто. «Пожалейте меня хоть немного. Если бы управляющий имел какое-нибудь понятие о женщинах в ее годы, он никогда не обратился бы к ее жалости в таких прямых словах и в такую неудобную минуту».
«Пожалеть вас?» — повторила она презрительно. «Это все, что вы имеете сказать мне после того, как повредили мне руку? Какой вы медведь!»
Она пожала плечами и кокетливо заложила руки в карманы своего фартука. Вот как она жалела его. Его лицо становилось все бледнее и исказилось страданием.
«Ради бога! Не смейтесь над всем, что я говорю!» — воскликнул он. «Вы знаете, что я люблю вас всем сердцем и душой. Много раз я просил вас стать моей женой, и вы смеетесь надо мной, как если бы это была шутка. Я не заслужил, чтобы со мной обращались так жестоко. Это сводит меня с ума, я не могу долей переносить этого».
Глаза Изабеллы были опущены в пол. Она следила кончиком своего изящного маленького башмачка линии узоров на ковре. Она так же мало понимала то, что говорил Муди, как если бы он говорил по-еврейски. Она была изумлена и смущена, слыша выражение страсти, которую бессознательно вызвала.
«Почему вы не можете поговорить о чем-нибудь другом?» — проговорила она. «Почему бы нам не быть друзьями? Простите меня, что я напоминаю об этом», — продолжала она, смотря на него с жестокой улыбкой. «Но вы так стары, что могли бы быть моим отцом».
Голова Муди опустилась на грудь. «Вы правы», — сказал он со смирением. «Но есть кое-что, что говорит в мою пользу. Другие люди моих лет бывали хорошими мужьями. Я посвятил бы всю мою жизнь, чтобы сделать вас счастливою. Я спешил бы исполнять малейшие ваши желания. Вы не должны считать мои года. Я не растратил свою молодость легкомысленной жизнью. Я могу быть более верным и нежным мужем, чем многие молодые люди. Не может быть, чтобы сердце мое было вполне недостойно вас, если оно все принадлежит вам. Я вел такую одинокую, несчастную жизнь, и вам так легко озарить ее. Вы добры ко всем, Изабелла. Скажите же, почему вы так жестки ко мне?» Голос его дрожал, когда он взывал к ней в этих простых словах. Наконец-то он избрал настоящий путь, чтобы тронуть ее. Она действительно пожалела его. Все, что было правдивого и нежного в ее натуре, начало выступать, принимая его сторону. К несчастью, он чувствовал слишком глубоко и слишком сильно, чтобы быть терпеливым и дать ей время. Он совершенно иначе понял ее молчание,
превратно истолковал побуждение, заставившее ее отвернуться на мгновение, чтобы собраться с духом, прежде чем отвечать ему. «Ах!» — воскликнул он с горечью, тоже отворачиваясь. «У вас нет сердца!»
Эти несправедливые слова вызвали в ней злобное чувство. В эту минуту они задели ее за живое.
«Вам лучше знать», — сказала она. «Я не сомневаюсь, что вы правы. Но поймите одно, что хотя у меня и нет сердца, но я никогда не поощряла вас, мистер Муди. Я всегда говорила, что могу быть только вашим другом. Попомните это, пожалуйста, на будущее время. Я не сомневаюсь, что найдется много прекрасных женщин, которые будут рады выйти за вас замуж. Прощайте. Миледи будет удивляться, что сталось со мной. Будьте так добры, позвольте мне пройти».
Мучимый пожиравшую его страстью, Муди упрямо продолжал стоять между Изабеллой и дверью. Недостойное подозрение на ее счет, которое было в его уме во все время разговора, вырвалось теперь наружу.
«Никогда ни одна женщина не мучила так ни одного человека, как вы мучаете меня без всякого повода», — сказал он. «Вы замечательно хорошо сохраняли вашу тайну, но рано или поздно всякая тайна откроется. Я знаю, что у вас на уме, так же, как вы сами это знаете. Вы любите другого».
Лицо Изабеллы вспыхнуло ярким румянцем. В ней заговорила гордость оскорбленной женщины. Она бросила на Муди негодующий взгляд, не давая себе труда выразить свое презрение словами.
«Пустите, сэр», — было все, что она сказала ему.
«Вы любите другого», — повторил он страстно. «Отрицайте это, если можете».
«Отрицать?» — повторила она, и глаза ее заблистали. «Какое право имеете вы предлагать мне такие вопросы? Разве я не имею права делать, что хочу?»
Он стоял и смотрел на нее, обдумывая свой ответ, и самообладание внезапно оставило его. Сдержанная ярость проглядывала в его сурово устремленных на нее глазах. Сдержанная ярость обнаруживалась в его дрожащих руках, когда он выразительно поднял их, говоря следующие слова. «Мне остается сказать еще одно», — отвечал он, — «и я кончил. Если я не буду вашим мужем, никто другой не будет им. Помните это, Изабелла Миллер. Если между нами стоит кто-нибудь другой, я скажу ему только одно. Нелегко ему будет отнять вас у меня».
Она вздрогнула и побледнела, но только на мгновение. Мужество, в котором у нее не было недостатка, заблистало в ее глазах, и она взглянула на него безбоязненно.
«Угрозы?» — сказала она со спокойным презрением. «Вы объясняетесь в любви, мистер Муди, очень странным образом. Совесть моя чиста. Когда вы успокоитесь, я приму ваши извинения».
Она остановилась и указала на стол.
«Там лежит письмо, которое, запечатав, я должна была оставить для вас», — продолжала она. «Вероятно, вы получили о нем какие-нибудь приказания, миледи. Не пора ли вам подумать о том, чтобы исполнить их?»
Презрительное спокойствие ее голоса и манеры, казалось, уничтожило Муди. Не говоря ни слова, злополучный управляющий взял письмо со стола. Не говоря ни слова, он дошел до большой двери, выходящей на лестницу, остановился на пороге, чтобы взглянуть на Изабеллу, постоял с минуту, бледный и молчаливый, и быстро вышел из комнаты. Этот безмолвный уход, эта безнадежная покорность невольно подействовали на Изабеллу.
Сознание перенесенной несправедливости исчезло минуту спустя после того, как она осталась одна. Не прошло минуты, как она начала снова жалеть его. Предшествовавшее свидание не научило ее ничему. Она была не в таком возрасте, не имела достаточной опытности, чтобы понять, какой роковой переворот производит в характере человека любовь, когда она овладевает им впервые в зрелых годах. Если бы Муди поцеловал ее при первом представившемся случае, она рассердилась бы за свободу, которую он позволил себе с ней, но она совершенно поняла бы его. Его ужасная серьезность, его крайняя возбужденность, его внезапная жестокость только смущали ее. Я уверена, что не хотела оскорбить его чувства. Такова была форма, которую приняло ее размышление при настоящей ее готовности к покаянию. Но зачем он вызывал меня на это? Это бесстыдная ложь говорить мне, что я люблю другого. Я готова ненавидеть всех мужчин, если все они похожи на мистера Муди. Желала бы я знать, простит ли он мне, когда мы с ним опять увидимся. Со своей стороны я готова забыть и простить, особенно если он не будет настаивать, что я должна полюбить его, потому что он меня любит. Ох, как бы я желала, чтобы он вернулся пожать мне руку. Даже святой выйдет из терпения, если с ним будут обращаться таким образом. Я бы желала быть безобразною. Безобразные могут жить спокойно. Мужчины не обращают на них внимания. Мистер Муди! Мистер Муди! Она вышла на площадку лестницы и тихонько позвала его. Ответа не было. Его уже не было в доме. С минуту она постояла молча с досадой и огорчением. «Пойду к Томми», — решила она. «Из них двоих Томми, несомненно, более приятная компания». «Боже мой! Там еще мистер Гардиман ждет меня, чтобы передать мне свои наставления. Желала бы я знать, на кого я похожа». Она опять посоветовалась с зеркалом, поправила слегка волосы и чепчик и поспешила в будуар.